Bişkek'te saat 8 buldu. Саламатсыздар ве кадырман угармандар, ООДО Азаттык радиосу бүгүн күнгө дүйшөмбү 1 июль. Кети Мобайл компаниясынын ишин иликтеген убактылуу депутаттык комиссия өкмөт башчынын моралдык жоопкерчилиги каралсын деген чечим чыгарды.
Кымызын өткөнү бул баягы сүйлөшө жүрдү да, эми макул ушундай чууну ушундай жаап коелук деп.
Германия Польша чек арасынан кармалган героинге Кыргызстандын катышынын бар жогу азырынча аныктала элек, бирок бул маалымат борбор Азия аркылуу өткөн баңгизат ташуу маселесин күн тартибине чыгарды.
3 мамлекет Афганистан менен чек арасы бир болгон мамлекеттер. Ошол аркылуу кеткен трафик өзгөрүп, көбөйүп аткан маалда.
Мына ушул темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Ошондой эле назарыңыздарга дүйнөлүк басма сөзгө баяндама, сөз дайра уктуруусу дагы сунуш кылынат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдон угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Түндүк Кореянын мамлекеттик каналдары Трамп менен Ким Чен Ындын жолугушуусун тарыхый деп баалап жатышат. Түндүк Кореянын борбордук маалымат агенттиги 1 июлдагы маалыматында эки лидердин жолугушуусу кызыктуу жана тарыхый болгонун жазды. Анда эки тарап Корея жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу боюнча сүйлөшүүлөрдү алдыга жылдырууну макулдашканы айтылат. АКШ президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын 30-июнда эки Кореяны бөлүп турган аймакта жолугушту. Трамп Түндүк Кореянын аймагына өткөн биринчи америкалык президент болуп калды. 50 мүнөттөй Ким Чен Ын менен көзмө көз жабык сүйлөшүүдөн кийин Трамп эки тарап туңгуюкта турган өзөктүк келишим боюнча диалогду жакын капталарда баштоо үчүн тапшырма беришкенин, кимди АКШга чакырганын билдирди. Мен аны АКШга чакырдым. Эгер баары ишке ашса, сапар да кайсы бир мезгилде болушу мүмкүн, деп айтты Дональд Трамп. Өз кезегинде Ким Чен Ын Трамптын Түндүк Кореяга келишин чечкиндүү адам деп сыпаттады. Эки лидер өткөн жылдын 12-июнунда алгач ирет Сингапурда жолуккан болчу, андан кийин быйыл февралдын аягында Вьетнамда жолугушуп, бирок сүйлөшүү аягына жетпей үзүлүп калган. Бишкектеги медиа форум имаратынын алдында 3 июлда эски элитага каршы тынчтык митинг пландалууда. Бул тууралуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ишембиде өзүнүн кой таштагы үйүнүн алдында топтолуп турган тарапкерлердин алдына чыккан учурда билдирип, митингке өзү да катыша турганын айтты. Атамбаевдин тарапкерлери акция өтөрүү тууралуу маалымат таратып жатышат. Анда митингде эски элита кетип, жаңы элдик лидерлер келсин деген чакырык ташталары жазылган. 27-июнда жогорку кеңеш Атамбаевди экс президент макамына алып кол тийбес тен ажыраткан. Бул чечим укук коргоо органдарына аны кылмыш жообуна тартууга мүмкүнчүлүк берет. Мурдагы президенттин тарапкерлери 22-июндан бери кой таш айылындагынын үйүнө элдик штаб ачып чогулуп турушат. Бийлик Атамбаев жана анын тарапкерлеринин митинг тууралуу маалыматына азырынча расмий комментарий бере элек. Президент Сооронбай Жээнбеков Атамбаевдин кол тийбестиги алынгандан бери эл алдында биринчи жолу 30-июнда Суусамырда Кожомкулдун 130 жылдыгына арналган иш чарада сөз сүйлөп, калкты ынтымакка чакырды. Сириянын Дамаск менен Хомс шаарларына жакын жерде Израиль абадан сокку урганы кабарланууда. Сириянын мамлекеттик маалымат каражаттары 1 июлда Израилдин чабуулу баш калаа Дамаск менен Хомс шаарына жакын аймактарга жасалганын билдиришти. Сан агенттиги атын атабаган сириялык армиянын өкүлүнө таянып, ракеталар Ливандын аба мекиндигиндеги израилдик учактардан учурулганын билдирди. Кийинчерээк ушул эле агенттик Дамасктын түштүк батышындагы Сахная шаарындагы аба соккусу 4 жарандын өмүрүн алганын кабарлады. Израилдин армиясы бул маалыматтарга комментарий бере элек. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москвада волейбол ойногон үчүн топтолгон жерде мигранттар кармалды деген маалыматтарды четке какты. Элчиликтин кызматкери Гүлбарчын Байымбетованын Азаттыкка билдиришинче, ишемби күнү волейболго чогулган мигранттар кармалган эмес, аларды жеринде полиция келип текшергенден кийин кое берилген.
Кармоо себеби белгилүү эле, анткени өзүңүздөр билгендей бул жерде 200-100 киширээк же болсо даже 50 киши көп болсо сөзсүз түрдө полиция кызматы келип кызыгып, эмне чогулдуңар, кандай максатта чогулдуңар деп сурайт. Ошол эле максатта келип кызыгып, мына айланасында жанындагы эмелер телефон чалганго, анан полицейскийлер келип баарын текшергенче 1 саат 2 саат өтүп кетти дейт. Ошону 2 саат кармалган деле болот, негизи кармалган эмес экен.
Буга чейин орусиялык маалымат каражаттары жана Москвадагы мигранттар волейбол ойногон үчүн чогулган 40 чукул кишини полиция кармап кеткенин кабарлашкан, аларды милиция бөлүмүндө суракка алышканы дагы айтылган. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй менен Орусиянын президенти Владимир Путиндин Солсберидеги уулануга байланыштуу сүйлөшүүсү катаал жана абдан ачык болду. Мындай маалыматты Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Мэй менен Путин 28 июнда Жапониянын Осака шаарында чоң жыйырманын саммити учурунда жолуккан. Песковдун айтымында Путин Мэйге бул маселе боюнча жетишерлик түшүнүктүү жооп берди. Бирок Кремлдин өкүлү Британ премьери жоопко канааттанганын айта албасын билдиргенин кошумчалады. Песков ортодогу сүйлөшүүнүн мазмуну тууралуу башка кеп айткан жок. Орусиянын чалгын кызматынын мурдагы офицери Сергей Скрипаль жана анын кызы Юлия 2018 жылдын мартында Солсбери шаарында ууландырылган. Лондон алар Советтер Союзунда жасалган новичок затына ууланганын билдирип, буга Кремлди айыптап келет. Орус бийлиги бул айыптоону четке кагып жүрөт. Бишкектеги балдарды жана жаштарды реабилитациялоо борборунун мурдагы жетекчиси Алексей Петрушевский үй камагынан тергөө абагына которулду. Адвокаттар сот чечими 27 июнда Бишкек шаардык соту тарабынан чыгарылганын кабарлашты. Ага ылайык Петрушевский 6 августка чейин УКМКнын тергөө абагында болот. Актоочу тарап соттун чечимине макул эмес. Бишкек мэриясына караган муниципалдык мекеменин мурдагы жетекчиси Петрушевский быйыл 8 июнда үй камагына чыгарылган. Ал 6 июнда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен кармалган эле. Мартта Петрушевский кызматынан бошотулган. Анын алдында мэрияда атайын түзүлгөн комиссия борбордо тарбиялангандардын саны аз экенин белгилеген. Аларга бюджеттен бөлүнгөн акча бекер эле куром жолуп жатат деген негизде имаратты бала бакчага айлантуу демилгесин көтөргөн. Петрушевский бул жерде жеке кызыкчылыктар бар деген оюн билдирип жатат. Кароосуз калган балдар тарбияланган борбордо азыр 21 бала жашайт. Мекемеге мэриянын бюджетинен жыл сайын 13 миллион сом бөлүнө турганы айтылган.
Рахмат сизге, Нуржан Токтоназарова айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүйүт, Алас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын айрым тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күңгүр көрүшү мүмкүн. Өрөөндөрүндө жаан-чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Абанын температурасы Чүйдө 31-36 градус, Таласта 29-34. Баткен, Ош, Жалабат облустарында 32-37 градус, Ысык Көлдө 25-30. Нарында 26-31, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 34-36 градуска чейин ысыйт, ал эми көлдүн жээги Чолпон Атада жаан-чачын дагы болбойт, абанын температурасы 25-27 градус. Ошентип Кети Мобайл компаниясынын ишин иликтеген убактылуу депутаттык комиссия ишкананын айланасындагы чууга байланыштуу өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиевдин моралдык жоопкерчилиги каралсын деген чечим чыгарды. Комиссиянан тышкары бир катар каржылык мыйзам бузуу фактыларын аныктап, ага укуктук баа берүүнү башкы прокуратурага сунуш кылды. Аталган комиссиянын корутундусу боюнча жогорку кеңеште бир дагы депутат суроо берген жок. Коомдо кызуу талкуу жараткан маселеге парламенттин мамилеси айрымдардын сынына кабылды. Бакыт Төрөгелди уулу кененирээк айтып берет.
Кети Мобайлдын ишин иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусу жогорку кеңештин 26 июндагы жыйынында болду. Деп комиссиянын чечимине ылайык, виртуалдык оператор түзүү боюнча Кети Мобайл менен Мегакомдун ортосундагы келишим туура болгон. Комиссия аталган долбоорго премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин бажасы Иман Кадыр Рысалиев аралашкан деп өкмөт башчынын моралдык жоопкерчилигин кароону сунуштады.
Телеком ачык акционердик коомунун Альфа Телеком жабык акционердик коомунун ишмердигине Рысалиевдин тикелей кийлигишкендиги аныкталгандыктан Кыргыз Республикасынын премьер-министри Абылгазиевдин моралдык жоопкерчилиги белгиленсин.
Ал эми өкмөт башчыга мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун төрагасы Ренат Төлөбердиевдин, мамлекеттик байланыш агенттигинин директору Нурлан Смановдун, Кыргыз Телеком ишканасынын директорлор кеңешинин төрагасынын жана башкармалыктын башка мүчөлөрүнүн жоопкерчилигин кароо сунушталды. Башкы прокуратурага Кети Мобайл компаниясындагы каржы чарба иштериндеги мыйзам бузууга укуктук баа берүү, маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин мурдагы төрагасы Бакыт Шаршембиевдин айланасындагы козголгон кылмыш иштерин аягына чыгаруу сунушталды. Ошондой эле Иман Кадыр Рысалиевдин мамлекеттик мекемелердин ишине мыйзамсыз кийлигишкени жана Мегакомдун жетекчиси Акылбек Жаманкуловду коркутуусуна укуктук баа берүү тапшырылды. Жыйынга премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жана маселеге тиешеси бар мамлекеттик органдардын жетекчилери келди. Эл өкүлдөрү Кети Мобайл боюнча депутаттык комиссиянын корутундусун угуп эле тим болуп, бир да депутат суроо берген жок. Өкмөт башчы да комиссиянын чечими тууралуу пикирин айтканына карманды. Жарандык активист Рита Карасартова өкмөт отставкага кетиш керек деген талаптарга чейин алып барган маселеге парламенттин мамилесин сындап, мунун себебин мындайча чечимдеди.
Бул маселени жакшыраак эле талкууласа болмок. Тилекке каршы ушундай кымызын өткөнү бул баягы сүйлөшүү жүрдү да, эми макул ушундай чууну ушинтип жаап коелук деп.
Комиссия Кейти Мобайл байланыш агенттигине 71 миллион сом, Кыргыз Телекомго 41 миллион сом, Скай Мобайл жоопкерчилиги чектелген коомуна 30 миллион сом карыз экенин аныктаган. Жалпы жөнүнөн алганда Кейти Мобайлдын акциялык карызы 143 миллион сомго чамалайт. Эсептөө палатасынын маалыматына караганда 2018 жылы Кейти Мобайлдын чыгашасы 53 миллион сомду түзгөн. Ишкаранын олчогон карызы туруп, жетекчилик 2018 жылдын декабрь айында эле 33 кызматкерге 2 миллион сомдон ашык каражатты айлык акы катары берген. Эң жогорку маяна 194 миң сомду Мухаммедкалы Абылгазиевдин бажасы Иманкадыр Рысалиевдин баласы Эрназар Иманкадыр уулу директордун орун басары катары алып турган. Ал башагы Кейти Мобайлдын жетекчисинин орун басары кызматында турганда 787 миң сом айлык алган. Ал ишкананын айланасындагы чуудан кийин жумуштан кетип алган маянасын кайра мамлекетке кайтарып берген. Депутаттык комиссиянын мүчөсү Жанарбек Акаев комиссияда өкмөт башчыга ишенбөөчүлүк көрсөтүү маселеси көтөрүлгөнүн айтып, бул окуя премьер-министрге сабак болушу керектигин эскертти.
Мындан ары мындай туугандашкан схема менен бир чоң долбоорду баштаганга болбойт. Анын баары ачык айкын адилеттүү болуш керек. Ал жактан миллиондорду урдаганга болбойт деген эскертүү берип, премьер-министрди мындайча айтканда биз апаптап ошол бир коррупциялык схеманы токтолот деп ойлойм да.
Кейти Мобайл 2003 жылы Кыргыз Телекомдун карамагында негизделген. Каржы тартыштыгынан улам иштеп кете алган эмес. Дагы бир мамлекеттик компания Мегаком бренди менен тандалган Альфа Телеком жыштыкты бирге пайдалануу шарты менен Кейти Мобайл компаниясын 345 миллион сомго каржылоону мойнолгон. Мегаком ушуга чейин аталган каражаттын 168 миллион сомун которгон. Бирок Кейти Мобайл компаниясы өз алдынча уюлдук оператор болгусу келгени Альфа Телекомго жаккан эмес. Мегакомдун жетекчиси Акылбек Жамонгулов жаңы уюк операторду толук кандуу иштетүү үчүн 86 миллион доллар талап кылынарын жарыялаган. Эки ишкананын келишимине ылайык Кыргызстанда эми Салам бренди менен 4-үнчү уюлдук байланыш оператору ишке киргени калды. Ал виртуалдык оператор катары иштей турганын Жаманкулов айтып берди.
Дорожный картаны бекитип, эки тараптуу кол коюп, печаттар үстүндөн бекиттик. Буюрса 1 сентябрга бул долбоорду ишке киргизебиз. Анан мурункудай 86 миллион доллар акча каражат, АКШ доллары сарптала турган долбоор болбой, азыр 2 миллион долларга чейин сарпталат да бул долбоорго.
Кейти Мобайлдын тегерегинде ызычуу быйыл майдын башында чыгып, алгач компаниянын жетекчилери чоң суммада маяналып жүргөнү тууралуу маалымат катуу талкууга түшкөн. Кийинчерээк премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевдин бажасы Ачык өкмөт улуттук форумунун ошол кезде катчысы Иманкадыр Рысалиевдин уулу Эрназар компаниянын директорунун орун басары болуп иштегени ачыкка чыгып сынга алынган. 17 майда компаниянын директору Нурбек Мухаммедов менен анын орун басарлары иштен кеткени белгилүү болгон. Бул окуядан кийин Иманкадыр Рысалиев баласы Эрназар Иманкадыр уулу да жумуштан кеткен. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Турузду улантабыз. Укук тартибин коргоо органдары Германия Польша чек арасынан кармалган 670 килограмм героинге Кыргызстандын катышы тууралуу иликтөөнүн жыйынтыгын азырынча жарыялай элек. Буга чейин чуулгандуу окуяда аты аталган Элит Шоко фирмасынын ээси суракка чакырылып, чет элге товарын экспортко чыгарган кондитердик ишканалардын баары текшериле баштаганы айтылган. Июндун этегинде чыккан маалымат Борбор Азия аркылуу өткөн баңгизат ташуу маселесин күн тартибине чыгарып отурат. Кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова бул багытта Борбор Азия жана Ауганстан боюнча эксперт Талатбек Масадыков менен маектешти.
Айтсаңыз, Ауганстандан өндүрүлгөн баңгизаттары Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан аркылуу өтөрү жашыруун эмес. Сиздин байкооңуз боюнча азыр бул багытта абал кандай болуп калды?
Афганистандагы жыл сайын өсүп аткан наркотикти 100% алганда, ошонун бир 22-24% Орто Азия мамлекеттери аркылуу кетет да, транзит болуп. Бул үч мамлекетти айтып атканым: Таджикистан, Өзбекстан жана Туркменистан. Албетте, үч мамлекетке кирген наркотиктин бир канча көлөмү ушул мамлекеттердин өзүндө калып калса, сатылып ошол жерден жанагы наркомандар колдонуп, анан кийин ар кайсы эме болгондон кийин андан аркысы болсо сатылып ары Казакстан, анан кийин Орусия мамлекетине кетишет. Андан ары да Орусиядан чыкканы бар, бул Европага кеткени, бирок анын көлөмү өтө эле аз да. Ошондуктан бул кетип аткан наркотиктин, ушу Афганистандан чыккан наркотиктин көбү Орусияда калат да.
Баңгизаттар, Кыргызстан аркылуу өткөн баңгизаттар негизинен кайсы каналдар аркылуу ташылат?
транзит аркалуу албетте Тажикстан, Тажикстандан Кыргызстан кээбир трафиктер жанагы эме жолдору бар. Өзбекстанга кирет, Өзбекстандан анан кийин барып кайта Ферганага кирет. Ферганадан Кыргызстанга кирип, анан кийин кайта Кыргызстан аркалуу Казакстанга чыккан дагы жолу бар. Ошондуктан албетте бул акыркы өзгөчө мунасабеттер союзу урагандан кийин 20 канча 27 жыл өтүп кетти. 27-28 жылдын ичинде 3 мамлекет Афганистан менен чек арасы бир болгон мамлекеттер. Мамлекеттер. Ошол аркадуу кеткен трафик өзгөрүп, көбөйүп аткан маалда азыр дагы көбөйүүдө. Азайган жери жок.
Эл аралык деңгээлдеги ушул Кыргызстан мүчө болгон Шанхай кызматташтык уюму, жамааттык коопсуздук боюнча келишими уюму дегендер бар. Бул уюмдардын саммиттеринде баңгизат ташууга тыюу салуу боюнча маселе тынбай эле көтөрүлүп турат. Ушул уюмдардын алкагында ага бөгөт коюу иш чарасында кандайдыр бир натыйжалар барбы? Көрө алдыңызбы?
Мен ойлойм, натыйжа албетте болот. Бирок бул наркотрафиктин көлөмүнө салыштырганда натыйжасы да анча мындай сезилбегендей натыйжа да асыраак деп мен ойлойм. Анткени бул чоң уюмдарда биринчи талкууланып чечим кабыл алынат. Чечим кабылгандан кийин аны ишке ашырыш керек. Анткени чоң бул аябай бул бюрократиялык бир аппарат болгондон соң ар кайсы мамлекеттер алардын укуктары да башка, муну ишке ашырыш мындай катуу чечим менен жоопкерчиликти бирөө өз башына тартып өз мойнуна алып анан кийин жасабаса муну ОДКБ аркылуу же болбосо ШОШ аркылуу чыныгы күрөштөн биз алысыраакпыз деп ойлойм да. Мына мисал катарында Кыргызстанда ШОС мамлекеттердин башчыларынын саммити өттү. Ошондо дорожный карта деп ушул 20-нчы жылга чейин деп кабыл алынбадыбы 2018-2020 деп да өзгөчө баңгизат маселеси боюнча. Ошол бир гана нерсесин айтайын. Ошол сунушту 7 жыл мурун 2012 жылы мен ООНда иштеп жүргөн маалда менин чоң менен бирге биз Кытайга барып Пекинге ШОС'ту штаб-квартирасына барып ошол жерден жолугуп сүйлөшүп талкуулап анан кийин Орто Азия мамлекеттеринде дагы чоңдор менен сүйлөшүп өзгөчө мына баңгизат менен күрөшүү органдарынын чоңдору менен жана Москвага барып Москвада ошондо ФСКН деп коет Федеральная служба по контролю за наркотиков деп да ошонун чоңу Иванов Виктор Петрович деген бар болчу ошону менен сүйлөшүп ошол сунуштарды биз кылганбыз 7 жыл мурун. 7 жылдан кийин анан кийин жаңы чечим келишимге кол коюп дорожный карта деп кагаздын үстүндө жазылып келип атат 7 жылдан кийин. Ошондуктан ОДКБ дагы жакшы, ШОС дагы жакшы, бирок алар чыныгы мындай сезгиндүү чараларды колдонуп анан кийин ушул баңгизат менен күрөшүүдө чоң натыйжаларга жетебиз деген же жете алабызбы же жете албайбыз деген суроо пайда болуп мен ишене албай турам да.
Анда ушул баңгизат трафигине каршы күрөштүн жемиш бербей жатышынын себеби эмнеде болуп жатат?
Бул бизнес өтүп атат. Бул жалаң гана биздин мамлекет эмес албетте. Орто Азия мамлекеттери, бул мурдагы Советтер Союзу, бирок наркотиктерди өзүңөр көрүп атпайсыңар. Наркотик мурунтан бери 18-нчы кылымдан бери 19-нчы кылымдан жарыяланбаган согуштун бир түрү деп да. Опиум согуштары болгон билесиңер го. Англия менен Кытайдын ортосунда. Ошондон кийин мына наркотиктин келген наркотиктен түшкөн киреше өзгөчө жанакы куралдуу органдардын бул официальный эмес бул бюджет катарында эсептелет да.
Кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова, Ооганстан жана Борбор Азия боюнча эксперт Алатбек Масадыков менен маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку окуялар тууралуу соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрыла кетели. Ооганстанда АКШ менен Талибан кыймылынын өкүлдөрүнүн тынчтык сүйлөшүүлөрү кан төгүү менен коштолду. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москвада волейбол ойногону үчүн топтолгон жерге мигранттар кармалды деген маалыматты четке какты. Казакстандын Атырау облусунда мунай газ компаниясындагы калайма мушташтан кийин Иордания менен Ливиянын жүздөгөн жараны аймактан чыгарылды. Президент Сооронбай Жээнбековдун кеңешчиси Айбек Азыранкулов кызматтан кеттүү тууралуу арыз жазганын ал 30 июнда Алмазбек Атамбаевдин үйүнө барган учурда билдирди. Аларда
Бишкекте бийликке каршы тынчтык митинги өтөрү ага Алмазбек Атамбаев катышары айтылды. Кыргызстандык зыяратчылардын биринчи тобу Меккеге 16 июлда жөнөйт. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Улан бери жолугушууда колу буту титиреп кетип жаткан Ангела Меркель дүйнөнү чочутууда. Алмазбек Атамбаевдин акыбалы дүйнө басылмаларында. Борбор Азияга кайткан согушкерлердин келечеги кандай болот? Селфиден өлгөндөр көбөйдү. Алдыда дүйнө басма сөздөгү урунтуу макалаларга Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Дипломат аналитикалык журналынын баяндамачысы Кэтрин Пут Алмазбек Атамбаевдин айланасындагы акыркы окуяларды талдаган макала жазды. Журналист Кыргызстандын саясаты бир калыпта турбайт. Буга 2005-2010 жылдардагы элдин каршылык акциялары менен бийликтин алмашканын мисалы келтирсе болот. 2011 жылдан 17 жылга чейин өлкө башында турган Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин мыйзам чыгаруучулар алып коюшту. Ал Кой Таш айында өз үйүндө боз үйлөрдү тигип, басма сөз борборун ачып, үйүнүн айланасын бекемдеп жатат. Атамбаевга карата бир топ кылмыш иштери козголуп, жакында камалары күтүлүүдө деген пикирин билдирип, АКШнын улуттук коргоо университетинин профессору Эрика Мараттын акыркы жагдай боюнча пикирин сураган. Марат Атамбаевди сотчуна тартуу менен Сооронбай Жээнбеков коррупция менен күрөшүүгө даяр экенин көрсөтүп жатат. Бирок коррупция ал өзү башкарган өкмөт менен парламентте күчөдү. Азыркы кырдаалдан дал ушул жемкорлор гана пайда табууда. Башка мурдагы советтик өлкөлөрдө эле Кыргызстандагы реформаланбаган прокуратура системасы саясий режимдин гана куралына айланган. Бул көрүнүш Атамбаевдин убагында деле күчүндө болчу. Кылмыш иштерин кылдат иликтөөнүн ордуна мурдагы советтик соттор бийликтин буйругун аткаруу менен алектеп жооп берген. Басылма ал арада АКШнын мамлекеттик департаменти өз өлкөсүнүн жарандарына Кой Таш айылына жакын жерлерге саякаттап барбоого үндөгөн эскертүү таратканын маалымдайт.
Дүйнөлүк пресса.
Акыркы убакта Германиянын канцлери Ангела Меркельдин ден соолугуна кабатыр болгондор көбөйдү. Германиянын Билд басылмасы лидерлер ар түрдүү саммиттерге жолугушууларга 17 сааттан ашык катышып, чыдамкайлык сынагын тапшырышат. Маселен, 2015 жылы февралда орус президенти Владимир Путин менен Меркельдин Москвадагы сүйлөшүүсү туура 17 саатка созулган. Бирок анда ал чарчаганын билдирген эмес. Украина президенти Владимир Зеленский менен жолугушуу маалында немис канцлеринин калтырап жаткан видеосу дүйнө элин чочутту. Кийин канцлер катуу чаңкап, андан улам кыйналганын айтты. Немис дарыгерлери киши суусаганда кан айлануу системасы жабыркап калтырай баштайт дешет. Анткени менен Меркель буга чейин деле мээ кайнаткан 50 градустук аптапка туруштук берип, Малиде немис аскерлери менен жолугуп, Бээжиндеги Тянамен аянтында парадка катышкан. Анда канцлер мынчалык калтырап титиреген эмес. Бийликтеги 14 жылда Меркель бир нече ирет өзүн жаман сезген. 2014 жылы ал ZDF телеканалында сүйлөп жатканда башы айланганын айтып суу ичип шоколад жеген. 2015 жылы опера көрүп отуруп, отуруштан жыгылып түшкөн. 2013 жылы Мехикада да Зеленский менен тургандагыдай калтырап титиреген эле деп жазат кезит.
Дүйнөлүк пресса.
Британия, Франция, Дания ислам мамлекети террор тобуна кошулган жарандарына карата оор чара көрүп, ал тургай жарандыктан чыгарып жаткан чакта Борбор Азиянын айрым өлкөлөрү согуш майданынан жоочуларын мекенине кайтарууда. Борбор Азия ислам мамлекети радикал тобуна кошулгандарды чогултуп алып эмне кылат деген суроого Open Democracy изилдөө институтунун талдоочусу Эдвард Лайман жооп издеп, атайын баяндама жазган. 2011-18 жылдар аралыгында Сирия менен Иракка Борбор Азиядан 2000-ден 5000ге чейин жаран кетип, согушкерлерге кошулган. Айрымдары ал жакта турмуш куруп бала чакалуу болгон. Бирок согуш талаасынан качкан кыз келиндер менен балдарды кайра аймакка кайтаруу иштерин 2015 жылы Тажикстан баштап 300 адамдын күнөөсүн кечкен. 2019 жылы Казакстан менен Өзбекстанда дал ушундай кадамга барып 524 жаранын өлкөгө кайтарышты. Кыргызстан азырынча бул багытта чечим чыгара элек. Сирия менен Ирактан кайткандарды бийлик катуу көзөмөлдөп, кайра тарбиялоочу жайларга жайгаштырган менен аларды андан ары эмне кылат деген суроо азырынча жоопсуз бойдон. Казакстанда террорчулук менен алектенгендерди кайра тарбиялоочу тажрыйба бар. 2014 жылы Гуантанамо түрмөсүндө отурган 5 чет элдик жаранды кабыл алып, эл аралык Кызыл Чырым уюмунун колдоосу менен аларды Семей шаарында реабилитациядан өткөргөн. Жарандарын кайра тарбиялаш үчүн Борбор Азия мамлекеттери Кытайдын мусулмандар үчүн уюштурулган лагерлеринин үлгүсүн киргизе алат. Сирия менен Иракта болгон казакстандык мурдагы согушкерлерди кайра тарбиялачу Актау шаарында психологиялык борбордун адистери кайтып келгендердин жүрүм туруму акырындап өзгөрүп, кийген кийим оңолуп, кара түстөгү никапты түстүү кийимге алмаштырып жашыканын айтышты, дейт автор.
Дүйнөлүк пресса.
Франциянын Фигаро гезити дүйнө жүзүндө өзүн сүрөткө тартып жатып өмүрү кыйылгандар улам көбөйүп жатканын маалымдайт. Ушундан улам айрым өлкөлөр атайын эрежелерди чыгарууда. Маселен, Индияда селфисиз зоналар белгиленсе, Орусиянын полициясы коомчулукка коопсуз селфи тартуунун эрежелерин таркатып, мыкты селфиден да адам өмүрү кымбат деп эскертип жатат. Быйыл АКШда жыл башынан бери 14 адам өзүн өзү сүрөткө тартып жатып көз жумду. Алардын көбү улуттук парктагы чоң каньондон кулагандар. Бразилиянын, Германиянын, Вьетнамдын тургундары машине, мотоцикл айдап баратып, селфи тартып каза табышкан. Бийик имарат же тоодон кулаган селфичилер да көбөйдү. Польшадагы Освенцим музейинде селфи тартып, социалдык медиага жарыялоого тыюу салынды. 2011-17 жылдары селфи тартуу учурунда 259 адам көз жумган. Бактыгүл Шыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кезек эми кыргыздын кээ бир сөздөрүнүн маанисин чечмелеген түрмөкө келип жетти. Шалиоек Дүйшеевтен ар дүйшөмбү сайын таңкы Азаттыкта сөз дайра.
Айрым угармандарыбыз телефон чалып, Кокон Гилас жөнүндө сурашканынан Юдахиндин кыргызча орусча сөздүгүн карап канааттандырарлык жооп таба алган жокмун. Бул сөздүктө Гиларс же Гилас черешня деп жазылып турат. Мен анан Жээнбай Мукамбаев агайдын диалектологиялык сөздүгүн карап бир топ кызыктуу маалыматка күбө болдум. Эми ошол Гиларс же Гилас тууралуу айтаарда мурда сөздүн уңгусун чечмелөөдөн баштайлы деп ойлодум. Гил деген сөз бар экен. Жерге талдык кыргыздарда ачыбаган камырды гил деп коет экен. Нанды чийки бышырыпсың дегенди ал жак нанды гил бышырыпсың дейт. Мындан улам бытмыйган коюу нерсени же топуракты гил топурак дешет экен деп жазылып турат. Ал эми Баткенде кичинекей алмуруттун бир түрүн гилапрус дешет. Эми жемиш өсүмдүгүнүн бир түрү эсептелген гиларска же гиласка келели. Баткенде ак саргыл түстөгү бирок анчалык даамдуу эмес эттүү түрүн ак гиларс деп атасак, кочкул түстөгү кычкыл даамдуу түрүн кара гиларс дешет экен. Булар июнь айында бышат дешет. Гиларстын же гиластын чоң-чоң кочкул кара түстөгү түрүн жерге тал тарапта кашкар гилас деп атаса, даамдуу чоң-чоң кызыл түстөгүсүн өзгөн жакта кокон гиларс же кокон гилас деп атайт экен. Бүгүн кокон гиластын саясында эс алалычы деген да сөз бар. Өңү кызыл тоголок гиларсты кызыл гиларс. Гиларстын Наманган тараптан тараган түрүн Наманган гиларс. Өңү сары, даамы таттуу түрүн сары гиларс деп. Ал эми гиларстын эрте бышуучу кичирээк түрүн шаар гилас деп атайт экен. Түштүк тарапта гүлдүн да көбүбүз биле бербеген аттары көп. Баткенде өскөн айгүлдү бүгүн билбегендер аз. Ал эми жаңы жол жакта өзгөчө кооз сулуу гүлдү айымгүл деп аташат экен. Көбүнчө айымгүл аксынын тегерек деген жеринде өсөт дешет. Жерге талда бешикке салына турган орнаменттин бир түрүн бешик гүл деп атайт дешет. Баткенде майда көк гүлдүү өсүмдүктөрдү бото көз гүл дешсе, памир тарапта бир сабагында 7-8 топтошуп гүл ачкан чөйчөктөй кооз гүлдү булак гүл дешет экен. Бул гүлдөр көбүнчө булактын жээгинде өсөт дешет. Баткенде тоголок көк гүлдүү өсүмдүктү жашыл гүл деп аташат дешет. Кээде ушул эле гүлдү көк гүл деп да коюшат. Ал эми Чүйдүн айрым жерлеринде жылдыз гүл деген гүл өсөт экен. Бул гүлдүн башка гүлдөрдөн өзгөчөлүгү гүлүн күн баткандан кийин гана ачат дешет. Сабагы байчечекеге, башы күрүчкө окшогон өсүмдүктү памир жакта күрүчкүл деп атайт дешет. Бутактары тарбайган, гүлү көп-көк, түбүндө томолок дүмүрчөсү бар ошол эле памирде орус гүлү деп атайт экен. Чүйдө сөйкө гүл деген өссө, Сузакта барки тамаша гүл, тажы гүл же короз гүл, Тияншанда чырмоок гүл, жерге талда темир гүл, лейлекте топу гүл жана башка гүлдүн көптөгөн түрлөрү бар экен.
Шалиоек Дүйшеевтин сөз дайра берүүлөрүнүн баардыгы биздин сайтыбызга жарыяланат. Кадырман угармандар, Азаттыктын эфиринде жаңырган баяндар, материалдар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырыларын да бир жолу эскертебиз. Ошону эле биздин мультимедиа материалдарыбыз социалдык түйүндөр аркылуу, ошондой эле биздин ютубтагы каналыбыздан дагы таап көрсөңүздөр болот. Сиз Азаттык радиосун уктуңуз.
Угарман Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Байланыш үчүн айына бир гана жолу төлөнү жана ал жөнүндө башка кам санабоону каалайсыңбы? Күн менен түнгө бөлбөстөн ири интернет топтомун каалайсыңбы? Переходи на О30 күн тарифи сен үчүн. Кошул да күн менен түнгө бөлбөстөн 40 гигабайт интернетке толук бойдон ээ бол. Тариф Кыргызстандын бардык аймактарында жеткиликтүү. Переходи на О30 күн. Чоң гана пайдалуу, чоң гана ыңгайлуу. Толук маалыматты 552 номери жана О42 сайтынан алса болот. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544 Санжира радиосу.
Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык в социалдык сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на YouTube Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток» на радио «Азаттык». Мы будем говорить об итогах работы парламента. В студии у нас политолог Бахыт Бакитаев и глава Института общественного анализа Вита Карасартова. В студии я, Жылдыз Ороспакова. Первый же вопрос. Бахыт Кушбекович, как вы оцениваете работу парламента?
Вы знаете, несмотря на то, что, конечно, наших депутатов, к ним очень много претензий, если взять общую такую вот, скажем, энтропию работы шестого созыва, они довольно все вопросы рассмотрели, которые поднимались в обществе, они все равно эти вопросы обсудили. Какие бы вопросы у нас в средствах массовой информации не поднимались, они эти вопросы хотя бы обсудили, подняли и так далее. Поэтому общее движение страны к парламентаризму, они все-таки внесли свою лепту. Тем более последние, они впервые в истории Кыргызстана лишили экс-президента иммунитета. Это тоже для историков, это очень важно. И для этого нужно иметь тоже все-таки волю. Я понимаю, конечно, это, скажем, с благоволения Сооронбай Шариповича, конечно, и без этого. Но все-таки в нашей истории мы и это уже прошли. Мы прошли две революции, и сейчас мы идем тем же путем к правам человека, к свободе слова, ну, ко всем тем ценностям, которые на Западе. Думаю, что все-таки есть положительное в работе шестого созыва.
Спасибо. Рита Рахмановна, Бахыт Кушбекович сейчас сказал о претензиях. Как вы думаете, какие это претензии относительно парламента, да, в части качества и эффективности парламента, качества принимаемых законов?
Ну, моя оценка, наверное, будет более в противоположную сторону склониться. Да, я рада, что мы построили парламентскую республику, но я думаю, что шестой созыв и вот этот год шестого созыва, он как раз-таки показал, что 120 человек не стали парламентом. И, к великому сожалению, эпопеей всего этого стало вот то, чем Бакыт Кушбакович гордится, да, что это в истории произошло. Я считаю, что это произошло в нарушении очень многих таких норм, законов. И вот я понимаю, я всю жизнь критиковала Атамбаева, и, в принципе, понимаю, что его можно было бы за какие-то его дела и привлечь к ответственности, но так, как это произошло, это оставляет такой отпечаток. Да, многие люди, которые к Атамбаеву плохо относились, только из-за того, что это произошло молниеносно, только из-за того, что не выдержаны какие-то процедурные вопросы. В зале сидели 40 человек, но 100 набрались. Вот это вот, знаете, вот оно на самом деле отталкивает, наоборот, как бы аккумулирует вокруг Атамбаева тех людей, которые, те, которые говорят, а когда мы станем правовым государством? И вот как бы вот ставя такую жирную точку, вчера лидер одной из достаточно многочисленной фракции «Юнюби Прогресс» Бахыт Төрөбаев говорит, мы должны провести референдум, народ должен все-таки поставить точку, мы должны быть парламентской или президентской страной, ну, с каким формой управления. Я говорю, здрасте, приехали. Соседние страны, самый наш близкий сосед, да, выходит на митинг только для того, чтобы, говорит, мы хотим стать парламентской страной и готовы на то, чтобы их задерживали, штрафовали, закрывали. А наши, да, вот после всего этого, да, вот в такой, да, вот народ должен поставить точку. А может быть, мы уже прекратим, да, играть в референдумы и прочие вещи. Я понимаю, что в Конституции много чего, но ставить вопрос о системе управления уже поздно. Мы сделали свой выбор, а тем, кто все-таки жаждет, что нужно президентское правление. Вот мы сейчас априори живем в президентском правлении. Все ветви власти под жестким таким контролем одного человека. Вам нравится это? И тогда все-таки, наверное, мы должны подумать о том, а как все-таки сделать второй шаг в сторону парламентаризма? А как сделать, чтобы это была такая истинная парламентская страна, а не просто на бумажках? И я считаю, что одним из таких отрицательных вопросов от становления демократии парламентской, оно все-таки является то, что парламент продолжает играть и выполнять больше функцию такого законотворца, да, пишут эти прям тысячами, да, эти законы, исправляют где-то буковки, где-то абзацы. Но от того, что в стране пишется тысячи законов, у нас правовой системы не устанавливается, потому что они сами должны показать в первую очередь, что значит правильно толковать, правильно применять эти законы. И в этом плане есть очень большой пласт работы, и было бы очень хорошо, если бы эта работа сопровождалась бы в тесном сотрудничестве с гражданским обществом и вообще с гражданами, потому что есть еще одна же функция парламента – представительская. А у нас там наоборот, что очень много разных положений, которые там у тебя, там ты не соответствуешь дресс-коду, ты там не написала заявление за 5 дней. А как человек может написать заявление за 5 дней, если они иногда повестку за 2 дня там вывешивают? То есть очень много таких заморочек, когда обычный рядовой среднестатический гражданин, и не только, даже мы, вроде нас в парламенте все знают, мы очень часто заручаемся поддержкой этих депутатов, которых мы лично знаем, и можем пройти в парламент. А если просто взять, да и позвонить, они то депутата нет, то скажите, по какому вопросу. То есть просто так попасть в парламент очень сложно. И эта сложность физического взаимодействия граждан с их избранниками, оно толкает к тому, что парламентарии, они парят в другом мире, живут там в своем, да, у них там отдельный мир, а население в отдельном мире, где они не могут до них докричаться. И даже тогда, когда единственное конституционное право там, они устраивают митинги, у нас все время судом там с 1 апреля по 30 апреля запрет, потом с 1 мая по 30, и таким образом наше конституционное право, оно очень часто нарушается именно через принятие решений через суд. И я думаю, что нам нужно подумать о том, чтобы мы все-таки сделали второй шаг в сторону развития парламентаризма.
Угу. А вы предвосхитили мой вопрос. Вот в стратегии развития Жоркелиш говорится, что ненадлежащий уровень реализации законодательной инициативы в некоторых случаях депутатам приводит к хаотичности, нарушению системности принятия законов. Вы, Бакыт Кушбекович, согласны с этим? Насколько системно рассматриваются и принимаются законы, да, в парламенте? И насколько, какой, есть ли вообще анализ вот этой работы, да, которая проводится, либо там на самом деле все хаотично?
Да, хаотично. Хаотично, нет системы, никто не может продумать эту систему. А система должна быть простая. К примеру, мы сейчас обсуждаем внутриполитические дела. Узбекистан возит черешню в Шанхай. То есть они работают в рамках «Один пояс, один путь». И Таджикистан, они уже второй завод строят. Мы пока копошимся в нашем законодательстве. По поводу бессистемности. Конечно, бессистемно. Все это как... Нам остается только надеяться на то, что все-таки на регулируемый якобы хаос, только на это мы надеемся. На самом деле, конечно, бессистемно, я много лет проработал там. Сейчас многие говорят, что депутаты, когда был Атамбаев, почему они в то время не говорили, сейчас заговорили. Ребята, давно надо привыкнуть, что Восток есть Восток. Тогда это есть элементарное чувство самосохранения. Если сейчас... Депутаты не говорят что-либо про Сооронбай Шариповича. Они скажут через 4 года. И поэтому Сооронбай Шарипович точно должен знать, что те, которые сейчас его хвалят, через 4 года они весь ушат выльют. И у нас естественное состояние такое. Поэтому все должны быть готовы. Если кто-то сегодня хвалит, то есть у экклезиаста есть понятие «время разбрасывать камни» и «время собирать камни». Поэтому наш народ, он очень гибкий, и он привык к тому, что... А в свое время, говорят оппозиционеры, они могут в свое время сказать, а толку нету. А те, которые тихо сидят, они своего добиваются. Ведь они больше добиваются, чем те, которые, разорвав рубашку на груди, говорят в свое время, это тоже полезно, это тоже нужно, но неэффективно. Да, они становятся популярными, да, они становятся послами в некоторых западных странах, докричались. Некоторые становятся директорами музея матершинницы. Но это надо говорить, я должен это говорить. Поэтому мы должны привыкнуть, что если сейчас депутаты ведут себя так, имейте в виду, будет время разбрасывать камни. Сейчас они собирают камни. Но я исторически, если посмотреть на... Просто если вот так перелистать заново Лева Николаевича Гумилева, его вот эту вот теорию пассионарности этногенеза, там все расписано. Временные периоды все расписаны. И то, что сейчас некоторые политики надеются, что сейчас уже будет третья революция, не будет. Там есть периоды. И следующее будет только в 2028 году. Можно просто пролистать, посмотреть, и там все ясно будет. Парламентаризма у нас нету. Хоть небольшой шажок мы сделали в прошлый раз, но все равно премьер-министр, ну, хотя бы сейчас премьер-министр начинает ставить акимов, снимать самостоятельно. Раньше такого не было. Ну, хоть чуть-чуть маленький шажок сделали. Я одну вещь хочу сказать. Грабли – это наше национальное орудие. В 2010 году только что выгнали двух президентов. Собирается это конституционное совещание во главе с Текебаевым и делают такую же конституцию, которая была. Вот, пожалуйста, Атамбаев сейчас. Опять крайний Атамбаев. То, что после Атамбаева сейчас будет продолжаться 4 года, будет крайний Сооронбай Шарипович. Поэтому пока мы 100% не перейдем, как Дооронбек Садырбаев говорил, на 100% парламент-курултайское правление, все президенты будут судиться, убегать, собирать камни. Они обречены. Если в 2010 году было 86 кандидатов в президенты, то потом было 42, теперь следующий вообще не будет кандидатов, мы не найдем в президенты. Потому что люди поймут, что это крайний человек в нашей стране. Все люди под его крылом, рядом с ним, которые ходят, делали деньги у Атамбаева, рядом ходили. Большие дворцы построили. Тихо сидят, песенки. И, как говорится, Васька слушает, да кушает, да и эти пряники кушает, что там. То же самое сейчас творится. Поэтому пока мы не повернем, не изменим архитектуру власти, которая у нас осталась от коммунистической партии, мы постоянно будем в этой коррупции. Столько лет боролись с коррупцией. Дело в том, что коррупционеры, они не борцы, это шахматисты. Они не борются просто. Поэтому эти борцы с коррупцией, с кем борются, сами не понимают. Сам с собой, с тенью борются. Посмотрите, Айя Софию в Стамбуле. Никто там не молится, она не работает как мечеть. Потому что пришли мусульмане и на католическую церковь повесили бисмилля рахман рахим. Не работает, потому что архитектура не та. То же самое с архитектурой нашей власти и экономики. Пока его не приведут добровольно наши депутаты, кстати. Вот так президент, за президентом мы и будем гоняться по их дачам, по их этим. Где они камни собирают, там будем за ними бегать.
Спасибо. Я хочу напомнить слушателям, что мы в эфире программы «Перекресток». Мы говорим об итогах работы парламента. Судя по всему, мы будем обсуждать еще парламентаризм, да, и политический аспект. В студии у нас политолог Бакыт Бакитаев и глава Института общественного анализа Рита Карасартова. В студии из Бишкека я, Джилыса Руспакова. Сейчас Бакыт Кузбекович сказал о том, что нужно перестраивать и строить полноценный парламентаризм. Готовы ли к этому депутаты, которые идут всегда на поводу? Да? Можем ли мы избрать? В 2020 у нас будут парламентские выборы. Сможем ли мы избрать на самом деле таких депутатов, которые могут принимать решения и могут быть такой институтом, который будет проявлять волю?
Если исходить из исходной точки, которая есть сейчас, то нет. Потому что на самом деле выборы – это очень важно. И было бы хорошо, если бы за депутатами был электорат, и они бы понимали, что к выборам придут благодаря электорату. Последние вот эти вот войнушки между экс-президентом, нынешним президентом, они показали всю суть этих выборов, да? Алмазбек Шаршинович начал откровенно говорить, что я тебя привел, и все знают, кто его привел, и каким образом привели. То есть вот даже во времена Атамбаева прям говорили, что списки вот этих вот таких, ну, можно назвать даже фейковых, да, или таких партий, которые были созданы очень быстро, мы додумали, что они оппозиционные, а они даже близко к оппозиции не подходят. То есть это вот как бы так вот, и сейчас, наверное, то же самое делается, да, и вот эти вот новые якобы партии с новыми силами, с новыми лицами, они ничего из себя не представляют. Им дают возможность, и, по-моему, где-то у нас в городе Карабалта или в Караколе, я не знаю, абсолютно неизвестная партия заняла первое место, это как раз говорит о том, кому дают возможность туда пройти. И открыто, нагло установили
порог 9%. 9% – это очень высокий порог, и его невозможно преодолеть без адм-ресурса. А административный ресурс, понятно, у кого в руках. И что самое интересное, сами депутаты готовы вот такие вот нормы записать, готовы идти договариваться с президентом, с властью, у кого, ну, власть в руках, да, только для того, чтобы прийти к власти. И тогда хорошо, да, договариваешься с одним человеком, приходишь к власти, несешь ответственность перед этим человеком, выполняешь его, как бы, такие желания, как сейчас происходит, за 3 дня там установили всю подноготную экс-президента, да, и кого хотим осудим, кто поближе к рубашка к телу, тех будем так охранять, ну и будем жить. Ну, извините, иногда даже вот такие там какие-то теории, да, мировые по поводу того, как развивается политическая система, она может не сработать, потому что у нас у всех есть такой свои ментальные какие-то особенности, да, что для казахстанцев очень странно, да, там взять власть. Для кыргызов это нормально, они пришли к Белому дому и взяли, да. Но я понимаю, что там были и, ну, те, кто поддерживал из других стран, но тем не менее, мы не должны все время говорить там, ну не будет этого. Ну да, есть такие некие циклы, что сейчас народ понимает, что 2 революции Кыргызстану ничего не дали. Зачем нам сейчас 3-я? Но если будет все время беспредел этот продолжаться такими темпами, как сейчас, самый большой камень преткновения, почему сегодня парламент вообще не будет развиваться, это то, что в 2016 году с помощью того же референдума, на самом деле во время Атамбаева власть была в законодательном русле узурпирована в одних руках. Руководитель ГКНБ назначается президентом и относится как бы к нему, несмотря на то, что он является частью правительства, и отдать все следствия по должностным преступлениям именно этому органу, то есть сегодня ни один депутат не проголосует не так, как хочет, то есть не сможет не проголосовать то, что ему навяжет ГКНБ, потому что завтра на него могут спокойно, на этого депутата уголовное дело, ну, возбудить и шить, да? В исполнительной ветви власти то же самое. У судей то же самое. Ну что, супер-классная, супер-президентская система. Что хочу, то и творю. И, естественно, никакой парламентаризм при такой системе развиваться не будет. И сегодня как раз-таки парламентарии, если бы хотели бы, да, то давайте на следующий срок мы хоть что-то поменяем, они бы сначала бы подумали о системе выборов, они бы подумали о том, чтобы усилить парламентский контроль над этим сектором, помогли бы толкнуть через исполнительную ветвь власти к реформе ГКНБ и сказать, либо нет, с такими чрезмерными полномочиями мы никогда развиваться не будем. То есть они все кулуарно это понимают, но их всех за крючок этот ГКНБ уже взял, на всех них уже есть такое готовое уголовное дело, ну, как вот в случае с Канатом Исаевым, да, мы все время говорили, а его власть защищала, и ровно в тот момент, когда он начал поддерживать Бабанова, то, что было заготовлено, оно прям пошло в ход, и там не надо было много разбираться, его сразу, и так с каждым депутатом, это вот просто сходу, тем более сейчас уже придумали такой шикарный инструмент, как его еще так благородно назвали, сотрудничество со следствием, все, какой-то человек приходит, против вас дает показания, и эти показания, они могут ждать определенного времени и выстрелить ровно в тот момент, когда властям вы нужны, чтобы вам гайки закрутить. Вот поэтому на сегодняшний день вот с той конституцией, которую мы вот сам Алмазбек Ашшашенович с большими усилиями, это, знаете, это была борьба. И несмотря на то, что Алмазбек Ашшашенович не мог как бы открыто агитировать, он выходил, он говорил, что вот они там агенты, которые хотят разрушить страну. Он боролся с нами, и вот эту вот сегодняшнюю систему, которая вот под таким жестким гнетом одного человека, он ее сам создал. И сегодня вот с исторической точки зрения, да, хорошо, но не катимся ли мы вообще в такую, я не знаю, правовую яму, где уже точка невозврата, чтобы не осталась позади нас. Вот поэтому все-таки хочется, чтобы мы начали бы хоть как-то, да, где-то соблюдать законы, где-то нормы и правила, где-то принципы каких-то придерживаться, регламенты не зря пишутся, да, что там есть, существует. Если бы это все делалось бы вот под этим, то я думаю, что позиция Сооронбай Шариповича, она была бы куда более весомее. Тогда все сказали бы, да, в свое время Атамбаев делал это, посмотрите, здесь доказательства, здесь доказательства, здесь. И там этих доказательств найти не очень-то и сложно. Ну, предположим, когда вот он зазывал, сам агитировал, сам это, ну и там солидарную ответственность тех же депутатов, потому что, извините, Атамбаев никогда ничего не мог бы сам сделать. Предположим, ту же Конституцию мы помним, мы прямо так спрашивали, кто инициатор, кто писал, да, потому что мы понимали, что никто, запрет был до 2020 года наложен. И я помню, вот депутаты вставали, себя в грудь били, говорили, это мы написали, это Мендиасдам, и второй, третий. И так по всем инициативам. И на сегодняшний день давайте тогда, и пусть ответственность несут те же депутаты, которые в то время его подначивали, поддерживали и приводили вот к этому. Ну вот то, что сегодня происходит, это как раз-таки очень большой урок для того, для следующих правителей, вообще в целом для историков, чтобы показать, что невозможно в Кыргызстане обеспечить такую стопроцентную гарантию инициатив преемникам. Ну, преемники очень быстро. Ну и это также для истории всего региона. Мне бы хотелось, чтобы Кыргызстан все-таки вышел с минимальными потерями, потому что любое неправильное движение, любой неправильный шаг, оно нас откидывает назад. Мы все время от этой правовой вот этой части уходим, да, и вот это вот обойти право, обойти закон становится такой нормой. Здесь работает, здесь не работает. По отношению к одному работает, по отношению к другому там защищает и закрывает глаза. И это не есть хорошо.
А возможно ли, Бактушбекович, вообще создание вот этого правового поля?
Ну, мы уже 30 лет все знаем прекрасно. У нас сейчас в каждом селе по 2-3 собственных политолога, посильнее наших столичных. И все прекрасно понимают, если Сооронбай Шарипович сейчас не перейдет к кардинальным реформам, в смысле изменения архитектуры власти, переходу к 100% парламентаризму, через 4 года сторонники Сооронбай Шариповича и я тоже, мы будем собирать камни на другой даче. Почему? Потому что система приведет к тому же. Один человек, вот Атамбаев же признается, я, говорит, не успевал смотреть, меня подвели. Конечно, один человек не может следить за всеми. Вот, пожалуйста, вот его слова, живой экс-президент, спросите у него. Ему говорили, что надо кардинально менять конституцию. Если бы мы в 16 году сделали конституцию чисто парламентской, Сооронбай Шариповича как омбудсмена выбрали бы депутаты, и тогда бы у нас более другая картина была бы, чем сейчас. Сейчас все во всем гаишник возьмет взятку, виноват Сооронбай Шарипович. Там кто-то еще возьмет налоговик взятку, виноват Сооронбай. Президент, логика нашей Конституции, все идет к тому. Вот Батукаева отпустили. Кто виноват? Президент. Почему? Потому что они смотрят по Конституции, логика. Он ставит генерального прокурора, он ставит эти все. Все кадровое, значит, он и виноват. Вот простая логика здесь. Хотя там, может быть, даже было и по-другому. Поэтому сейчас, именно сейчас нужно менять полностью. И об этом уже все знают. Вот вчера Бекназаров, по-моему, выступал. Вот мы одни и те же грабли назовем. Один человек не справится. Здесь нужно коллективное управление. Здесь, вот как я еще раз повторю, Докия говорил, мы еще за 2000 лет до Европейского Союза, мы были парламентской страной, все на крутах решали. У нас в генах, у грызов в генах, никто никому, каждый сам себе подышав шах. Никто никого никогда боготворить не будет. Боготворит 5-6 лет, потом скажет свое слово. Угу. Поэтому сейчас нужно прислушаться. И особенно вот...
Есть ли такая политическая воля?
Я, например, знаете, я считаю самым современным писателем Салтыкова-Щедрина. Это у него же там сказано. Как только чиновник начинает говорить о патриотизме, все, значит, что-то своровал. Поэтому народ не верит. Вот бывшим генеральным прокурорам, там, да, они разглагольствуют, ходят здесь, бывшим министром, бывшим. Вот рите верят, кто-то их верит, те, которые раньше не занимали каких-то постов. Потому что они от души что и говорят. Да, иногда наивно, но зато верно. И поэтому сейчас все понимают, что нужно нам делать реформу Конституции. Экономика, мы сейчас опять, если возьмем кредиты, опять крайне, опять кто поверит, что если мы возьмем у китайцев кредит, кто-то 10% не снял, никто не поверит. Вот посмотрите с Джунду, они сами пришли, все поставили, и то на них думают, что это не наш завод, а китайцы пришли, поставили нам удочку, нам привезли и поставили, не рыбу. Поэтому сейчас настало время, и офис созрел. Я думаю, Сурамбай Шарипович это должен понимать. Они, вот все же говорят, надо их примирить. Нет. Это очень нам повезло, что они поссорились. А если бы они были вместе и сидели бы в госрезиденции, и дальше бы рулили, мы бы тогда не узнали многих вещей. Поэтому обоим надо... исторически они положительно сделали, что они сейчас противостоят друг другу. В этом противостоянии, это еще он, Гераклит за 2000 лет до Рождества Христова говорил, что каждый человек, общество, вселенная, все имманентно существует за счет противоречий. И то, когда есть противоречие, когда есть противостояние, в это время движется и сам человек, и его общество, и все. Нет оппозиции, надо ее сделать. Сейчас общество созрело, откровенно, все у нас мы откровенно говорим. Ну, спасибо Азатыку. Хотя вы не всегда все, так сказать, у вас есть такая система. Кэтсам вандредхэнд, как вы понимаете, иногда это тоже бывает. Но вы понимаете, вы слушаете критику, но все равно вы передаете все, что есть, как есть. И благодаря вам тоже многие вещи происходят. И хорошие, и плохие тоже, кстати. Но на самом деле мы сейчас уже созрели. Если мы опять застынем на этой конституции, опять крайнее будет Сурамбай Шарипович через 30 лет. Помяните. Что это я говорил?
Я вот хотела немножко в дополнение Бахат Кушбахович его высказываниям, то, что, ну как, если нет оппозиции, создайте. Посмотрите, вообще мы должны, все конфликтные ситуации, они должны вариться в котле парламента. И в парламенте пусть они там дерутся, пусть они за законопроектом в коалиции создаются. И было время, когда вот они пытались коалицию играть, в оппозицию, свободных депутатов перетягивать, чтобы вот эти вот голоса собирать. В последнее время вообще нет. Любой вопрос, кому надо, что надо, 100 голосов. Вот, и главное, даже люди об этом открыто высказывать, не высказывать. Вот даже вот первое голосование вот этого Созова, вот шестого, да, это было вот по омбудсмену, да, я помню, все такие, никто ни с кем не спорит, все потом бац, с одного раза, да, там нужное количество голосов. То есть это как раз говорит о том, что уже, извините, они все под крючком, и сверху спускаемые задания они выполняют так, как надо, потому что система подвела так, что в любой момент, если они являются этими оппозиционерами, начнут говорить правду матку, то завтра ты просто пойдешь и будешь сидеть в местах не столь отдаленных. Вот поэтому мы на самом деле должны такие концептуально важные моменты вырулить. А все остальное, вот эти вот, иногда я смотрю заседание парламента, да, там столько разных там законов, и они говорят, мы вот эту норму хотим ввести, эту. И вот, вот это, вот, знаете, вот эта имитация бурной деятельности, она немножко как бы начинает немножко тебя вот просто отталкивать, да, думаешь, ну вот, ну зачем замыливать глаза, да, когда конкретные такие важные моменты, не то чтобы не поднимаются, а реформа идет вот все-таки к монополизации власти. То есть мы видим, что везде со всех сторон вот эти гайки закручиваются, и создается такая система, которая будет выгодна такому узкому кругу руководителей. И в этом направлении они считают, что это правильно, потому что они все считают, что им вот там, вот в этой должности дадут возможность порулить, заработать деньги, собрать свой собственный электорат и прийти с такой же, с таким же этим потенциалом на следующий созыв. Я думаю, что этого не будет все-таки. Слава Богу, что есть интернет, что есть у всех практически смартфоны, информация распространяется. Сейчас осталось только помочь гражданам научиться делать такую аналитику, да? А вот ты вот по результатам что-то сделал такого хорошего, да? И тогда было бы хорошо вот даже заслушать отчет хотя бы одного депутата, вообще какие законы он инициировал и чем эти законы помогут мне, обычному обывателю в моей жизни, да? И вы тогда увидите, что абсолютное большинство законов, которые нужны гражданам, они там просто как такой штучный товар, их там очень мало. А все остальные инициативы, они где-то рядом да около. Но вот эти вот рядом да около, их до такой степени много. Вот я вам приведу пример. 2-3 года назад в налоговый кодекс вносилось 15 или 18 раз изменений. Получается, что каждый месяц по одному изменению, а в некоторые месяцы даже по два. Но это же ненормально. Почему мы можем сказать, да, все, у кого есть какие-то там мысли по поводу налогового кодекса, быстро собираем, и потом в течение 3 лет вообще никаких точек и запятой изменений не будет. Потому что мы, бизнес тоже должен знать, по какому закону мы будем работать, а мы не успеваем отслеживать, потому что все время где-то какие-то точки ставятся, запятые ставятся, и в один прекрасный момент за этими запятыми точками там может вот эта передвинутая запятая, она сыграть очень важную роковую роль. Поэтому я думаю, что парламент в дальнейшем должен начать показывать, а как можно жить по этим законам, а как можно следовать этим законам и показать, что все законы для всех равны, мы не являемся исключением. И тогда народ начнет думать, да, вот, ну да, сложно с этими законами, но посмотри, он распространяется на всех, все его выполняют, и тогда на самом деле вот это вот становление там, одного шага в сторону там, правового государства, оно свершится. И этим вот этим вот авангардом, да, людьми, которые идут впереди, должен стать сам парламент.
Спасибо большое. В эфире была программа «Перекресток». Мы говорили об итогах работы парламента и парламентаризме. В студии у нас был политолог Бахыт Бакитаев и глава Института общественного анализа Рита Карасартова. В студии из Бишкека была я, Джилдыз Руспакова.
«Перекресток» на радио «Азаттык».